Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Россия отказалась от участия в программе школьных обменов США. По каким причинам? На Украине возбуждены уголовные дела по случаям так называемой мусорной люстрации. Может ли новая киевская власть позволить себе подобные эксцессы? Ученые предупреждают, популяции многих видов животных драматически сокращаются. Способна ли планета Земля накормить всех? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 2 октября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Россия прекращает участие в программе «Флекс», финансируемой Соединенными Штатами. Поводом для этого послужило якобы невозвращение в Россию одного из участников программы. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в России Павел Астахов. По его словам, как минимум 15 российских детей, приехавших в Соединенные Штаты по различным программам обмена школьниками, не вернулись на родину. В ситуации разбиралась корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
По словам Павла Астахова, уже 15 российских детей, участников различных образовательных программ по обмену, остались незаконно в США только за прошедший год. Накануне российская пресса сообщила, что американские власти 1 мая этого года не вернули домой российского мальчика, находившегося в США по программе обмена «Флекс». Как выяснилось, он был передан гомосексуальной американской паре, несмотря на то, что в России у него есть мать. В среду Астахов подтвердил, что именно этот случай стал причиной прекращения участия России в программе «Флекс». В Госдепартаменте США ни о каком усыновлении участников программы «Флекс» не слышали. Американский совет по международному обучению, который следит за исполнением программы «Флекс», подтвердил, что один из учеников, приехавших в США по этой программе в 2012-2013 году, не вернулся в Россию в соответствии с запланированным сроком. Вице-президент Совета Дэвид Паттон сказал в интервью «Радио Свобода», что этот молодой человек закончил обучение по программе, однако решил не возвращаться в Россию. «Решение этой проблемы лежит вне нашей юрисдикции», — сказал Паттон, отметив, что мальчик не остался в принимавшей его семье, которая не является однополой. По его словам, предположительно, мальчик подружился с однополой парой во время учебы. Российские школьники, которые участвуют в конкурсном отборе, опубликовали онлайн-петицию с просьбой к правительству России разрешить им участие в программе «Флекс». По их словам, для большинства детей эта программа является единственной возможностью поучиться в другой стране, так как далеко не каждая семья в состоянии заплатить большие деньги за обучение своего ребенка. За первые сутки петицию подписали более 1500 человек. Программа обмена «Флекс» появилась в 1992 году по инициативе сенатора США Билли Брэдли задумывалась как возможность поиска взаимопонимания между двумя странами, некогда стоявшими на пороге ядерной войны. Участие в программе могли принимать старшеклассники из всех стран бывшего Советского Союза. Они проходили несколько отборочных туров и собеседования, после чего 20 из них отправлялись в США и проводили там год. Программа полностью финансировалась американскими властями. Проведением отборочных конкурсов и организацией поездок занимались американские советы. Некоммерческий проект при Госдепе США с представительствами по всему миру. Многие бывшие и нынешние участники программы «Флекс» разочарованы решением правительства России прекратить эту программу. Считается, что основным поводом для такого решения было охлаждение российско-американских отношений в связи с политикой Москвы в отношении Украины. 25-летняя Анна Шалашина с удовольствием вспоминает проведенный в США в рамках этой программы год.
В маленьких городах, откуда я родом, такой конкурс, как «Флекс», он отчасти являлся большим стимулом для детей к изучению английского языка. Потому что очень многие дети целенаправленно готовились для того, чтобы участвовать в этом конкурсе. Мне кажется, это огромная потеря. Политика есть политика, но это был колоссальный опыт.
Для многих поездка в США стала поворотным моментом в судьбе. «Английский стал моим вторым родным языком», написала на сайте ВКонтакте петербурженка Екатерина Бородина. «Я многое узнала о культуре, начала многое понимать о людях, менталитете и национальных чертах». Бородина училась в штате Миссури в 2013-2014 годах в рамках программы «Флекс». Среди выпускников программы «Флекс» менеджер Полина Сафонова, которая сейчас живет в Москве. В США она побывала в 2004 году.
Я была очень раздосадована этой новостью, потому что для многих детей, живущих в глубинке маленьких городах, из не очень, прямо скажем, обеспеченных семей, другого шанса уехать куда-то, тем более так надолго, и посмотреть на другую страну, научиться чему-то новому, действительно мало. И я лично, и те другие выпускники, с которыми я общалась, мы все как раз очень четко осознавали, что мы хотим приехать назад домой и, наконец-то, как-то донести до наших друзей в России, до наших семей в России, что США – это просто чуть-чуть другая страна, где живут тоже такие же люди с похожими проблемами, с похожими интересами. Если бы в какой-то момент ребенок действительно понял, что там ему будет лучше, что там он сможет достичь большего, не стать жертвой каких-то ограничений или гонений из-за своей расы, вероисповедания или пусть даже нетрадиционной сексуальной ориентации, я считаю, что ребенок сделал правильный выбор, если ему там действительно будет лучше.
Журналист «Новой газеты» Елена Милашина, получившая возможность побывать в США по программе в 1994 году, огорчена, что российское правительство лишило такой возможности детей из небогатых российских семей.
Я отношусь к этому отрицательно, как к любой железному занавесу, который в разных сферах начал опускаться в нашей стране и препятствовать тем же самым детям из самых простых российских семей поехать в другую страну. У многих, включая меня, других таких шансов просто нет. И вообще американскому правительству нужно спасибо сказать за то, что оно дает нам такие возможности. Ну, а российскому правительству, где работают, в общем, не бедные люди, которые, конечно же, могут своих детей обучить и без участия американского правительства за свой, так сказать, счет, свои зарплаты, то им, в общем-то, эти возможности, они их не ценят и так легко ими пренебрегают. Россия уже с прихода Владимира Владимировича Путина, начиная с закона Димы Яковлева и прочих, показала очень четко свой курс, что мы изолируемся от европейского, американского мира. Это абсурд в нынешнее это время воссоздавать реалии Советского Союза и холодной войны. Но, тем не менее, к сожалению, общество российское поддерживает это, и этим спекулирует наша власть. Мы все время вредим Западу, почему-то только нанося вред собственным гражданам. То мы наших сирот запрещаем усыновлять, как будто кто-то из здесь собирается усыновлять и действительно дать им те условия, хотя бы по лечению, которые есть у иностранных усыновителей, то вот теперь российских детей мы лишили шанса по обмену попасть в американскую семью и действительно увидеть другую жизнь. Американское правительство не потеряет от этого. Американские семьи будут принимать к себе, как они принимают китайских, индонезийских, любых других детей. Потому что те семьи, которые участвуют в этой программе со стороны Америки, они действительно хотят увидеть других людей, понять, им интересно. И они это делают совершенно бесплатно. Они не получают от них ни копейки, что у них в доме живет ребенок из другой страны. Это открытие мира для детей, у которых нет других таких возможностей. Денег нет. У нас бедная страна. И вот очередная возможность наших российских детей и российское правительство доблестно решило.
Власти США сожалеют, что Россия вышла из программы «Флекс» по обмену школьниками. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В Петербурге участники программы «Флекс», побывавшие в США, считают глубочайшей ошибкой решение российских властей отказаться от участия в этой программе, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Петербурге Виктор Резунков.
Координатор программы «Флекс» по Санкт-Петербургу Ирина Белова сообщила, что в среднем по северо-западному региону России ежегодно в Соединенные Штаты Америки в рамках этой программы отправлялись 40-43 старшеклассника.
По Питеру приходило на первый тур участвовать обычно около 1000 человек. Едет где-то 1%. По другим городам, ну, тоже примерно процент такой же. Там всегда ребят, конечно, поменьше едет, но там и посещаемость не такая первого тура, естественно. Там бывало, что и там 200 человек придет на первый тур, и 400 человек, везде по-разному.
В программе «Флекс» могли принимать участие и дети с ограниченными возможностями.
Мы рассылали информацию в школы, потому что во многих школах бывают ребята, которые на домашнем обучении. Рассылали информацию в специализированные школы, школы для слабовидящих, для слабослышащих ребят, для тех, у кого проблемы с движением. К этим ребятам сами ездили. Иногда ребята, в прошлом году у нас была девочка слабослышащая, приходила на тестирование на общее. Папа ее сразу подошел, мы просто все вместе говорили, как нам будет лучше, чтобы она села на первую парту, чтобы ей было удобнее читать по губам. В этом году у нас поехали как раз ребята, мальчик с ДЦП, девочка поехала слабовидящая, практически вообще не видит. В прошлом году ездила девочка с очень-очень сложной формой диабета. Очень, конечно, переживала ее мама, когда она прошла, что ну как же так, она там дальше родного города вообще никуда не выезжала без мамы. Но нашли ей семью в штате Колорадо, там папа тоже был диабетик, поэтому он все знал, и диету, и где что купить, и как что называется, то есть, ну, мог помочь ребенку во всем. И вот целый год вообще было без проблем, год прошел замечательно.
Сталкивались ли вы с попытками старшеклассников остаться в Соединенных Штатах Америки?
По России одно из правил вообще участия в программе – это то, что ребята не учащиеся выпускного класса. Все ребята уезжают, возвращаются и заканчивают учебу в русской школе. Ну, насколько я, ну, по своему опыту, как я возвращала лично детей, да, но через меня все проходили, возвращаются все. Такого не может быть, что ребенок останется. Билеты обратные детям покупаются, ну, в апреле, наверное, еще даже раньше, в марте, в обратную дорогу. Я сама выпускница этой программы. То есть все, кто в мои годы ездили, все тоже вернулись. Ну, понятное дело, что ребята возвращаются потом, может быть, там, по окончанию русской школы, там, хотят ехать учиться в Америку, ну, дай бог. Взрослые люди сами выбирают. И мне вот видится, что ребята, выпускники этой программы, это как раз те люди, как неудивительно, которые вот возвращаются и хотят в родной стране что-то делать хорошее, что-то менять к лучшему, да, где-то вот просто безвозмездно даже работать, чтобы где-то вокруг себя что-то, может быть, не огромное, но улучшалось. И вот они это делают благодаря тому, что они съездили, они увидели абсолютно другую жизнь, они очень многому научились, у них есть этот новый опыт, который можно сюда привнести. И, конечно, очень жаль, что вот этого опыта на уровне таких ребят молодых, его просто больше не будет.
Другой участник программы «Флекс», финалист 2013 года, Вадим Савицкий сейчас является координатором одноименной группы в социальных сетях. В ней на сегодня состоит более 4000 человек. Вадим Савицкий с восторгом отзывается о программе, но свою подпись под петицией старшеклассников и ее защиту ставить не собирается.
Я в первую очередь хочу сказать, что программа «Флекс», конечно, безусловно, восхитительная возможность, как говорится, мир посмотреть и себя показать. И что самое главное, на мой взгляд, что оказалось наиболее важным аспектом для меня, это возможность ощутить себя по-настоящему русским. Настолько русским я себя никогда не чувствовал, насколько я чувствовал себя русским в Америке. Потому что, находясь в своей традиционной культурной среде, ты не чувствуешь особенностей своей национальной идентичности. А когда ты попадаешь в совершенно чуждую тебе среду, где все по-другому, не лучше, не хуже, просто по-другому, то ты начинаешь чувствовать, что же в тебе русского, что же тебя как русского или украинца, казаха, ну, в зависимости от того, откуда был участник программы, отличает от всех остальных в этом мире. И это, на самом деле, чудесное чувство, и этим чувством ты делишься еще и с людьми, которые там находятся с тобой, и ты рассказываешь им такой любовью о своей родине, а они рассказывают тебе о своей. Это был, на самом деле, волшебный год. Но по поводу петиции. Я не поддерживаю это, я объясню почему. Я считаю, что в данной ситуации, очевидно, никакие петиции не помогут, если наша власть приняла такое решение, значит, она его приняла, и никакие петиции, подписанные ни тысячу, ни ста тысячами детей, ничего не изменят. А просить подачек у людей, которых... Вообще просить надо что-то у тех, кого ты уважаешь. А я не уважаю тех людей, которые приняли решение запретить программу «Флекс», поэтому просить у них ничего я не считаю возможным.
Заявил участник программы «Флекс» Вадим Савицкий. Виктор Рызунков, Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
В программе «Дежавю» на радио «Свобода» мы рассказываем о призраках прошлого, живущих на улицах Москвы. Они прячутся на станциях метро, стоят на площадях, глядят со стен домов. В программе Александра Подробенника мы путешествуем с историком Юрием Сургановым по площадям и улицам Москвы. В пятницу в 18:30.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 2 октября. На Украине продолжается предвыборная парламентская кампания. Досрочные выборы в Верховную Раду ожидаются 26 октября. Одним из элементов этой кампании стала так называемая «мусорная люстрация», когда правые радикалы заталкивают политиков в мусорные баки, а иногда избивают их. Президент страны Петр Порошенко до сих пор не подписал принятый ранее Верховной Радой закон об очищении власти, и правые радикалы грозят новой революцией в стране. Из Киева корреспондент Радио «Свобода» Владимир Ивахненко.
Один из ярких украинских политиков, бывший правящий партии регионов Нестор Шуфрич, баллотирующийся в Верховную Раду по списку оппозиционного блока, третий день находится в киевской больнице. Сюда его привезли из Одессы, где на Шуфрича напали представители правого сектора. Вооруженная охрана помешала активистам затолкать Шуфрича в мусорный бак. Сейчас оппозиционер с синяками на лице охотно отвечает в больничной палате на вопросы тележурналистов и обещает отомстить своим обидчикам.
Один на один с этим беспределом не останутся.
Еще один депутат нынешней Верховной Рады, Виктор Пилипишин, обслуживавший интересы прежнего украинского президента, также находится в столичной больнице. Почти неделю назад он оказался в мусорном баке, когда пытался подать в Центр избирком документы для регистрации кандидатом в народные депутаты.
Такие акции
дискредитируют Украину и максимально отделяют нас от европейского будущего.
Нас от европейского будущего.
На проведение народной мусорной люстрации одним из первых отреагировал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Еще пара разбитых лиц Шуфричи и линчеванных Пилипишиных, и Европа отвернется от нашей победившей революции. Боюсь, что и Америка тоже. Господа радикалы, не будьте маргинальными дебилами. Не идите в тупое, инстинктивное и спровоцированное желание судить правом толпы, написал Аваков на своей странице в Facebook. По словам спикера правого сектора Борислава Березы, реакция людей, пытающихся не допустить в Раду политиков, спровоцировавших второй Майдан, вполне оправдана в условиях, когда нынешняя власть бездействует.
Люди, которые разочарованы и потерявшие любые надежды на справедливость, берут справедливость в свои руки. Начиналось все с мусорных ящиков, перешло в мордобой. Следующий этап не тяжело просчитать. Я боюсь, что это будет просто вопрос уличной иллюстрации уже, когда улица будет принимать решение.
Украинские радикалы грозят власти третьим Майданом, если глава государства Петр Порошенко и его команда заблокируют принятый Верховной Радой в сентябре закон об очищении власти. По этому закону под люстрацию подпадают около миллиона разного рода чиновников и сотрудников правоохранительных органов периода правления Виктора Януковича. Генеральный прокурор Украины Виталий Ярема недавно заявил, что в закон об очищении власти необходимо внести десятки поправок, поскольку ряд его положений противоречат Конституции и могут стать основанием для массовых обращений в Европейский суд по правам человека. Об украинской иллюстрации и последних предвыборных акциях рассуждает руководитель Центра «Третий сектор», политолог Андрей Золотарев.
В том виде, в котором принят этот закон, он ничего, кроме бед, в стране не принесет. Почему? Потому что, ну, во-первых, целый ряд изъятий из этого закона, его несовершенство, в частности, неопределен орган иллюстрации, ну, там можно продолжать масса примеров. Люстрации подлежат секретари ЦК ЛКСМУ, а вот секретари обкомов комсомола люстрации не подлежат. А это значит, Александр Валентинович Тручинов о себе любимом позаботился о ТИИПКО, которые работали с обкомом комсомола. Ну, вот такой вот странный подход. Государство с условной армией, с условным здравоохранением, с условным образованием. И что мы сегодня видим? Мы видим, что те же волонтеры замещают работу зимовых служб армии, гражданские активисты сегодня активно пытаются заместить и правосудие. Ну и то, что происходит в последние дни, это очень тревожный симптом, который является предвестником краха институтов государства, к сожалению. В Днепропетровской области под видом люстрации проводится приватизация отдельно взятого региона. Бизнес-группа, которая контролирует регион, пытается подставить под контрольную фигуру прокурора области, но при этом используют таких себе маджахедов по найму под видом гражданских активистов-иллюстраторов. То есть закон, предназначение которого было очистить общество, очистить власть от коррупции, от злоупотреблений, превращается в источник еще больших злоупотреблений, превращается в инструмент для сведения личных и политических счетов. Такая деликатная вещь, как люстрация, оказывается в руках случайных людей, проходимцев. Вот эта серия акций Trash Bucket Challenge, ну такой себе флешмоб. Ну, я скажу, что уже появился на нелегальном рынке политтехнологических услуг, даже появился и прайс за бросание оппонента на выборы в мусорный бак. Фактически власть законом о люстрации, она пыталась стравить общественный пар и увести внимание общества от того, что на самом деле никаких системных изменений не происходит. Страна живет по-старому. Процесс набрал внутреннюю силу, и в той ситуации, которую мы сегодня наблюдаем, действительно, конфликты, которые у нас всегда возникают после выборов, могут стать детонатором третьего Майдана. К накопившемуся неудовлетворению общества того, что реформы не проводятся, уровень жизни падает, добавятся еще и политические конфликты.
Считает политолог Андрей Золотарев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Писатель Миленко Ергович, один из главных авторов постюгославского пространства, уроженец Сараева, житель Загреба и лауреат престижной европейской премии «Ангелес», выпустил новый роман под названием «Отец». На примере своей семьи писатель выясняет отношения с хорватским национализмом времен Второй мировой войны. Роман, вписанный в контекст современной истории Юго-Востока Европы, кое в чем перекликается с нынешними событиями на постсоветских территориях. Его можно рассматривать как продолжение семейной хроники «Род». Корреспондент «Радио Свобода» Елена Фанайлова побывала на презентации романа в Любляне и расспросила писателя, который недавно вернулся со Львовского книжного форума, о сходстве различий военных конфликтов на востоке Украины и в бывшей Югославии в 90-е годы.
Вы много писали о чувствах людей во время войны. Это были самые разные чувства – страх, ненависть, любовь. Я хотела спросить о чувстве стыда. Должны ли народы стыдиться своих правителей, когда ведутся военные действия? Например, сербы Милошевича, а русские Путина.
Я уверен в том, что народы должны стыдиться не только своих правителей, но и действий, которые во время исторических событий сейчас или в прошлом совершаются от имени этих народов. В 90-е годы Милошевич проводил свою политику от имени сербского народа, а загребский лидер Туджман проводил политику от имени всех хорватов, несмотря на то, что некоторые сербы и хорваты были против такой политики. Это должно вызывать чувство стыда. Теперь о русско-украинской истории. Во Львове мне показалось очень важным, что ни от кого там я не слышал ничего плохого о русских и не почувствовал никаких признаков ненависти к русским. В основном плохо, но чаще в шутку говорили о Путине. Я видел майки с юмористическими надписями, посвященные Путину. А это большая разница. Кого мы представляем в качестве врага? Говорим ли мы о правителе или о целом народе?
Спрошу о самом страшном пугале российских и европейских медиа. Это украинский национализм. Вы видели украинских националистов? Фашизм ли это?
Я украинских фашистов не видел. Вообще, любой национализм опасен и злокознен. Но опаснее и злокозненнее национализм большой нации, той, которая более агрессивна и лучше вооружена. Поэтому меня в этой части мира больше украинского заботит русский национализм. Россия – бескрайняя страна во всех смыслах, и в позитивных, и в негативных. Поскольку я склонен к болезненному поиску позитивного в жизни, мне оказалось очень важным после возвращения из Львова увидеть телерепортажи о марше мира на московских улицах, увидеть желто-голубые украинские флаги на улицах Москвы. Это очень позитивное чувство, увидеть в нынешней Москве украинские флаги. И самое позитивное, что можно увидеть и услышать во Львове, людей, которые свободно, ничего не опасаясь, говорят по-русски. Важно понимать, как в том или ином месте ощущают себя маленькие, слабые. Мы несем ответственность за свой национализм, за своих фашистов, за своих диктаторов. И пока мы не отказываемся от этой ответственности, у нас есть шансы на спасение. Трагедия Югославии 90-х годов состоит в том, что ощущение такой ответственности в какой-то момент полностью исчезло, и на фашизм нашелся только один ответ – фашизм. Поэтому я не сравнивал бы русско-украинскую историю с югославской и не хотел бы, чтобы русско-украинская история так, как югославская, закончилась.
Украинский случай завершит так.
Может ли пацифизм быть абстрактным? В России прошло большое шествие против войны, но там не уточняли, против какой из воюющих сторон участники марша выступают. Могу себе представить дискуссии в Белграде, Сараеве и Загребе времен 90-х. Какими средствами люди могут остановить войну, и не становятся ли они врагами своего государства? Могут ли граждане страны, которые подвергаются агрессии, быть искренними пацифистами?
Абстрактный пацифизм бессмыслен.
Абстрактный пацифизм – бессмысленная вещь. Пацифизм должен быть очень конкретным. Смысл украинского пацифизма не в том, чтобы сказать, пусть русские танки идут до упора, до западной границы Украины. Смысл украинского пацифизма в том, чтобы бороться, сколько это возможно, за сохранение национальной идентичности, в любом смысле слова, и территориальной целостности, и сущности народа. Частью этой идентичности является двуязычная культура, общее христианское и мультирелигиозное сообщество. Каков же смысл московского пацифизма? Думаю, он заключается в этих желто-голубых украинских флагах. Обычные российские граждане мало что могут сделать, кроме как поднять в своей стране флаг Украины, и это очень важно. Размахивать украинским флагом не имеет смысла в Киеве, но имеет смысл в Москве.
Смысл в Киеве, не в Москве.
Вы описывали историю своего деда, и для вас важно, что он служащий железной дороги Австро-Венгрии. Когда вы пишете об отце, важна мифология многонационального Сараева. И важно то, что ваш отец хорват, что его родственники были связаны с радикальными националистами, усташами. Как влияет изучение истории писателям на осмысление им кризисных ситуаций?
Я думаю, да митови имею.
Миф оказывает негативное воздействие на историю. Миф обуславливает продолжение старых войн и начало новых. Мы должны изучать прошлое значительно более глубоко. Я думаю, что и семейной историей нужно заниматься по-другому, так же, как общественной, национальной памятью. Мы должны с ответственностью относиться к злу, которое совершено от нашего имени, от имени нашего сообщества, вне зависимости от того, какое именно это сообщество — религиозное, национальное, политическое.
За миру свет.
Разговор о семье, о семейной истории Австро-Венгрии и временах югославского социализма — это ваш ответ на вопрос «Кто я сейчас и что мне делать дальше?»
Это сигурно отговор на питание «Кто сам я?»
Все люди, рожденные в таких странах, как наши, появились на свет в том числе и в силу некоторых политических обстоятельств. Если бы не было определенных политических обстоятельств, то мой прадед, немец из румынской части Баната, не приехал бы в Боснию и не встретил бы там мою прабабушку, и я бы никогда не родился. Это касается всех стран мира, будь то царская Россия, США, Югославия или СССР. Вне социально-политических обстоятельств детей рожают только крестьяне, живущие в отдаленных деревнях. Хотя и это тоже вопрос.
Вы когда-то сказали, что хотите написать большой, объемный роман для маленькой литературы, каковой считаете боснийскую или хорватскую. Это вам удалось? Какой из своих романов вы считаете таким?
Не могу вам ответить. Самая важная для меня моя книга всегда последняя по времени выхода. А я не самый благодарный читатель собственных книг.
С хорватским писателем Миленко Ерговичем беседовала моя коллега Елена Фанайлова. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Четверг, 2 октября. Вот главные темы второй половины этого часа. Ученые предупреждают, популяции многих видов животных драматически сокращаются. В Великобритании развивается дискуссия о перспективах федерализации страны. Об этих темах мы поговорим и продолжим программу после того, как я напомню вам главные новости уходящего дня, четверга, 2 октября, по версии «Радио Свобода». Михаил Ходорковский подверг резкой критике правящий в России режим. Президент России Владимир Путин заявил, что не собирается вмешиваться в ситуацию вокруг компании «Башнефть». Псковские депутаты из фракции «Единая Россия» в областном собрании обратились в региональную прокуратуру с просьбой проверить источники дохода лидера фракции «Яблоко» Льва Шлосберга. Российские школьники ведут сбор подписей под петицией к правительству России с призывом разрешить им участвовать в совместной с США образовательной программе «Флекс». Шахтеры из районов Донбасса, где проходит операция украинской армии против сепаратистов, пикетируют здание Кабинета министров Украины с требованием выплатить им зарплату. Всемирный банк заявил, что в этом году валовый внутренний продукт Украины сократится на 8%. Сейм Латвии поддержал предложение временной приостановки выдачи гражданам России видов на жительство в обмен на инвестиции. Начался хадж – ежегодное паломничество мусульман, в котором в этом году участвует около 1 миллиона 400 тысяч человек. Таковы были главные новости уходящего дня, четверга, 2 октября, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Великобритании после недавнего референдума о независимости Шотландии разразилась активная дискуссия о конституционных реформах. Обещанное правительством страны расширение полномочий шотландского парламента вызвало дискуссии о том, что в политическую систему Великобритании стоит ввести элементы федеративного устройства. Как может выглядеть федерализация по-британски, рассказывает лондонский корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что решительного ответа сейчас требует так называемый западно-латианский вопрос. Вопрос монопольного права английских парламентариев голосовать по английским проблемам. Такие же права решать собственные проблемы в местном парламенте, которые получила и дополнительно получит Шотландия, должны быть предоставлены Англии, Уэльсу и Северной Ирландии. Западно-латианский вопрос получил свое название от названия шотландского избирательного округа Уэст-Лотиан, который представлял в Палате общин британского парламента либорист Тем Дэниел. Именно он и задал в парламенте этот сакраментальный вопрос, который стал нарицательным в Британии. Почему заседающие в британском парламенте депутаты от шотландских избирательных округов имеют право голосовать по вопросам, касающимся английских избирательных округов, но не имеют права решать шотландские проблемы, отданные на усмотрение шотландского парламента? По этой же причине после шотландской деволюции, передачи полномочий от центрального правительства местному, парламентарии, избранные на территории Англии, утратили право влиять на решение шотландских дел. Как заявил Дэвид Кэмерон, деволюция должна распространиться на все национальные образования Соединенного Королевства и проходить в тандеме с расширением прав шотландского парламента. Началась подготовка к реформированию конституционного устройства Великобритании. Образованную правительством специальную комиссию возглавил бывший министр иностранных дел Уильям Хей. Ему поручено представить к январю будущего года законопроект на эту тему, который будет внесен в парламент после парламентских выборов в мае будущего года. Почему же так называемый западно-латианский вопрос стал неожиданно актуален в современной Британии? Отвечает один из ведущих британских экспертов по конституционному праву, профессор Кембриджского университета Марк Эллиот.
Внутренние шотландские проблемы уже давно решаются в Шотландии местным парламентом. По контрасту, отсутствие аналогичного шотландскому регионального английского парламента перекладывает решение чисто английских проблем на парламент всей Великобритании, в котором заседают депутаты из Шотландии, Уэльса, Северной Ирландии и, собственно, Англии. В этой ситуации в правительстве возникло намерение так изменить конституционное устройство Соединенного Королевства, чтобы английские проблемы могли решать только парламентарии от Англии.
Значит ли это, что правительство может пойти на создание регионального английского парламента по образцу шотландского?
Это один из возможных способов решения проблемы. В этом случае, наряду с общебританским парламентом, в стране существовали бы отдельные шотландские, уэльские, североирландские и английские парламенты. Но не думаю, что какая-либо из крупнейших политических партий решится на это. Скорее всего, дело ограничится изменением компетенции Палаты общин и Палаты лордов с тем, чтобы чисто английские проблемы решались только членами парламента от английских избирательных округов, чтобы только они могли их обсуждать и голосовать за них.
Зависит ли обещанное правительством расширение полномочий шотландского парламента от решения проблемы английской деволюции?
Как заявил Дэвид Кэмерон, эти реформы должны проводиться в тандеме. Однако правительство пояснило, что это не означает зависимости одного от другого. На практике приоритет будет отдан шотландским делам. Соответствующий билль внесут в новый состав Палаты общин после парламентских выборов в мае будущего года. Решение английской проблемы потребует гораздо большего времени, но это ни в коем случае не затормозит расширение шотландской автономии.
Раздаются голоса, обвиняющие премьер-министра в том, что, поднимая вопрос об английской региональной автономии, он разыгрывает националистическую карту. Насколько эти обвинения справедливы?
Дэвида Кэмерона обвинили еще и в политическом оппортунизме, поскольку предложенное им решение английской проблемы на руку его собственной партии, невыгодно лейбористам, главной оппозиционной силе. Причина в том, что у лейбористов, в отличие от консерваторов, очень сильные позиции в Шотландии, и 41 шотландский лейборист в Палате общин – важный ресурс партии при обсуждении английских проблем и формировании парламентского большинства в случае победы на выборах. Конечно, как вы сказали, не обошлось и без обвинений Кэмерона в том, что он разыгрывает английскую националистическую карту. Однако мне это не кажется справедливым. Нет ничего предосудительного в том, что он хочет таких же прав для англичан, какие уже есть у шотландцев или валлийцев. Но поскольку Англия по территории и населению намного больше Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, проблема ее автономии всегда встречала сопротивление. И сейчас наступил момент, когда это сопротивление может быть преодолено.
Как вы представляете себе будущее политическое устройство в Великобритании в свете этих проблем? Будет ли это федеративное или унитарное государство?
Думаю, что это будет нечто среднее. Мне не кажется, что мы превратимся в федерацию, по крайней мере, не в обозримом будущем. Но серьезных конституционных изменений не избежать. В то же время не думаю, что в будущем мы сохранимся как унитарное государство. Степень автономии, входящих в Соединенное Королевство национальных образований, сейчас так велика, что мы уже начали отход от унитарного государства. Наша политическая система и государственное устройство, которое мы пытаемся развивать, разительно отличаются от существующих в других странах. У нас уникальная конституционная история. Мы живем по собственной неписанной конституции. Поэтому неудивительно, что предстоящие реформы нашего будущего устройства будут отличаться от политических систем в других странах.
Увязываются ли будущие политические реформы с обещанием правящей консервативной партии в случае победы на предстоящих парламентских выборах провести в 2017 году референдум о выходе Британии из состава Европейского Союза? Не кажется ли вам, что выход из Европейского Союза многое предопределит в будущем устройстве Соединенного Королевства?
Эти вещи могут оказаться тесно связаны. После оглашения результатов шотландского референдума там сразу же возник вопрос о том, когда и как можно будет провести повторный референдум о независимости. Уже сейчас абсолютно очевидно, что если Великобритания выйдет из состава ЕС, то Шотландия получит вполне легитимный предлог провести такой референдум. В этом случае сторонники шотландской независимости наверняка будут утверждать, что по экономическим соображениям Шотландии выгоднее выйти из Соединенного Королевства, чтобы затем в качестве независимого государства присоединиться к Евросоюзу.
Говорил британский эксперт по конституционному праву, профессор Кембриджского университета Марк Эллиот. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных публикациях в средствах массовой информации. Американская и британская печать активно пишет о том, что глава Северной Кореи Ким Чен Ын не появляется на людях. Среди прочего, вождь, которому то ли 30, то ли 32 года, этого никто точно не знает, пропустил важное заседание Верховного Народного Собрания. Может быть, он болен. Обзор американской и британской печати на эту тему подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов.
О том, что Ким Чен Ын исчез, оповещали широко западные средства информации. Поэтому агентство Reuters, которое даже не имеет своего бюро в Пхеньяне, заслуживает похвалы за обнаружение на северокорейском телевидении сведений о Киме. Наш социализм своим богатством и процветанием обязан неутомимым усилиям нашего маршала, который продолжает освещать путь нашему народу, подобно мерцающему огню, несмотря на нездоровье. «Нью-Йорк Таймс», перепечатывая информацию, перевела ключевые слова несколько иначе, несмотря на то, что чувствует он себя неважно. На телекартинке сопровождающий текст видно, как вождь передвигается, прихрамывая. Комментирует гость «Радио Свобода», директор исследовательского центра стран Восточной Азии при Стэнфордском университете Даниэль Снайдер.
Мы на Западе с жадностью глотаем подобного рода информацию, поскольку она дает нам повод конструировать самые фантастические трактовки событий в стране, о которой в действительности нам очень мало что известно. Режим в Пхеньяне чувствует сегодня некую потребность делиться с собственным населением и внешним миром хоть минимальными сведениями о себе. О личной жизни отца или деда Ким Чен Ына государственное телевидение и не заикалось. Пропаганда поносит противников КНДР, не скупясь на самые изысканные цветистые эпитеты, а когда разворачивает глаза вовнутрь, становится немногословной, унылой и серой. Поэтому так примечательны недавние признаки гласности, например, официальное сообщение о неудачном ракетном испытании или открытое признание огромных жертв и разрушений во время последних наводнений, плюс обращенные к мировому сообществу публичные призывы о помощи. Допускаю, что сохранять такой же тотальный контроль над информацией, как раньше, властям сложно. Даже небольшое приоткрывание Северной Кореи будет сопровождаться, мы полагаем, усилением репрессий в отношении людей. лиц, заподозренных не то что в полноценном инакомыслии, а в слабом покушении на инакомыслие. Никаких признаков угроз власти семьи Кима мы сегодня не видим. Пока Ким предположительно был нездоров, он совершал инспекционные поездки на военные и гражданские объекты, о которых сообщали северокорейские СМИ, хотя и без картинки. Верно, последние полгода в КНДР происходит очень активная кадровая ротация в высших эшелонах, но перестановки персонала не означают изменения генерального курса и не предвещают политической нестабильности.
Так что по поводу здоровья Ким Чен Ына? Руководящей персоны должно быть много, гласит народная мудрость. И за 3 года на вершине власти он сильно прибавил в весе, при ходьбе заметно прихрамывает. Несколько раз как будто вообще не мог стоять, и его перевозили в гольфовой тележке с моторчиком. Это подагра или диабет на фоне гипертонии, заключает одна группа западных аналитиков и, по совместительству, нефрологов, обнаруживших в роду Кима генетическую предрасположенность к отложениям солей и мочевой кислоты. Английская Daily Mirror поведала миру, что Ким пристрастился к буржуазному сыру «Эмменталь» и расстался необыкновенно, отчего и припадает на ногу. Газета одобрительно цитирует профессора университета Лица на предмет того, что Ким вовсе не болен, а просто испытывает дискомфорт от ожирения и недостатка физических нагрузок. Другое английское издание, Daily Telegraph, приводит мнение своего эксперта, профессора университета в Токио, что если Ким и болен, то только политически, подразумевая под этим угрозу его власти со стороны нелояльных кланов в командовании вооруженных сил.
Насколько точными были прогнозы западных аналитиков и спецслужб по поводу Северной Кореи? Особых оснований для научной гордости я здесь не наблюдаю. Экспертное сообщество заговорило о коллапсе КНДР в 90-е годы на фоне массового голода, унесшего как минимум сотни тысяч жизней. И ничего, режим выстоял. Так же, как спустя 10 лет руководство разрулило извечный кризис тоталитарных систем, связанных со сменой власти.
Я попросил нашего собеседника сказать в заключение несколько слов о работе иностранных СМИ в Северной Корее.
Из западных информагентств правительство допустило в страну только Associated Press. И его сотрудники, конечно, далеко не свободны в своей профессиональной деятельности. Тоже верно в отношении российских и китайских журналистов, аккредитованных в Пхеньяне. В то же время, я знаю, власти дают визы корреспондентам Washington Post на освещение каких-то разовых мероприятий. Понятное дело, к ним представляют сопровождающих. Не берусь делать далеко идущие выводы информации, добытые нашими журналистами, но в том, что сегодня мы знаем о Северной Корее больше, чем раньше, есть и их заслуга.
В этом году впервые за 15 лет на открытии сессии Генеральной Ассамблеи ООН выступил посланец Северной Кореи. Министр иностранных дел Ли Су Йон. Совет Безопасности, наказавший Пхеньян жесткими санкциями за ракетно-ядерные испытания, министр назвал вдохновителем практики применения самых вопиющих двойных стандартов. Он закрывает глаза на преступления Израиля в Газе и позволяет США безнаказанно бомбить Сирию. Совет Безопасности должен быть самым кардинальным образом реформирован, дабы он более не служил форумом для распространения лжи, настаивал шеф северокорейской дипломатии. Экспертное сообщество обдумывает, допустимо ли делать из слов докладчика далеко идущие выводы о его истинном отношении к главному органу Организации Объединенных Наций.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов, а сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». За последние полвека численность популяций позвоночных животных на Земле сократилась вдвое, виной тому деятельность человека, который потребляет в 1,5 раза больше, чем может дать планета. Такие неприятные данные опубликованы в отчете Всемирного фонда дикой природы, рассказывает корреспондент Радио Свобода Динара Сиддикова.
Сильнее всего пострадали пресноводные виды. Численность их популяций уменьшилась на 76%, в то время как численность популяций морских или наземных видов на 39%. Хуже всего дела обстоят в Южной Америке. Там число популяций сократилось на 83%. Ее догоняет Азиатско-Тихоокеанский регион. В России, Европе и Северной Африке так называемый индекс живой планеты упал на 30%. Среди основных угроз дикой природе фонд выделил загрязнение, болезни, ухудшение и потерю животными места обитания. Главная же причина резкого сокращения численности в последние полвека заключается в том, что рост потребления с 1970 года значительно опережает способность Земли к воспроизводству ресурсов. Особенно это касается воды, поэтому и пострадали в большей мере пресноводные виды. Не стоит забывать о том, что количество людей за те же последние 4 десятилетия, напротив, увеличилось почти вдвое. Для наглядности фонд заявляет, чтобы восполнить природные ресурсы, в нынешних условиях потребовалось бы 1,5 земли. Ранее предполагалось, что снижение численности популяции происходит не столь быстро. В отчете фонда 2012 года говорится о сокращении количества животных с 1970 года на 28%, а не на 52%. Дело в усовершенствовании методов анализа, объясняют ученые, и добавляют, что в будущем состояние планеты только ухудшится. Однако существующие тенденции можно переломить. Для этого Всемирный фонд дикой природы приводит непростые варианты решения этой задачи. Согласно принципу одной планеты, необходимо восстановить нарушенные экосистемы, сократить потребление ресурсов и отходов и потреблять более разумно и справедливо.
Рассказывала моя коллега Динара Седикова. Подробнее о сокращении численности популяции животных я беседую с руководителем Всемирного фонда дикой природы в России Игорем Честиным.
Виды состоят из популяций. Мы считаем сокращение не просто по видам, а по конкретным популяциям. То есть это уровень ниже вида. Почему это важно? Ну вот потому что, например, бурый медведь живет в Северной Америке, в Европе и в Азии. И считать в целом, это как средняя температура по больнице. Поэтому важно посчитать отдельно по Северной Америке, по Европе и по Азии.
Это означает, что в целом вообще-то животных за последние примерно 50 лет стало вдвое меньше?
Да. Тех животных, которые меряются, да. Всего это около 10 тысяч популяций, порядка 3 тысяч животных. И далеко не по всем видам животных проводятся учеты, и тем более на больших площадях. Мы считаем крайне мало. Поэтому мы берем только те данные, которые достоверны, которые можно сравнивать между странами и так далее.
Деятельность человека – это главная причина сокращения популяции животных? Или это одна из основных?
Да нет, это основная причина, безусловно, то, что касается этих видов. Это сокращение мест обитания за счет трансформации этих мест обитания в какие-либо либо агроландшафты, либо урбанистические ландшафты. И это, конечно, прямое истребление тоже.
В то же время за эти последние полвека население Земли возросло примерно в два раза. Получается, что человек вытесняет животных фактически.
Да, конечно, вытесняет. И особенно этот всплеск населения наблюдался в Азии и в Африке. Но там сейчас уже слишком много людей, да, но вот я только что вот был в Бангладеш, но вы понимаете, там две московских области и 150 миллионов населения. То есть понятно, что эти люди всю жизнь обречены жить в нищете, если не проводить меры по сокращению численности. Просто эта страна не может поддерживать такое количество населения. Это зависит от типа потребления еще, потому что если мы посмотрим на среднего кувейца, то нужно 6 планет, если каждый бы на планете Земля жил так, как живут кувейцы, то нужно было бы 6 планет для того, чтобы нас, что называется, содержать. Если говорить про американцев, это 4 планеты. Если говорить про россиянина, это 2 планеты, если бы все жили как в мире, как россияне. А если мы будем говорить про ту же Бангладеш, то просто даже достаточно было распределить это население, поскольку у них такой низкий уровень потребления, что этого, в принципе, вполне была бы планета устойчивая. Здесь численность играет роль, безусловно, но определяющим является характер потребления.
Судя по данным вашего доклада, необходимо вообще пересматривать красные книги и расширять их. Есть ли какие-то популяции животных, виды животных, которые вымирают окончательно?
Ну, они, конечно, есть, и причем, к сожалению, мы о большинстве о них мы просто не знаем, потому что их просто не успели описать как самостоятельные виды. Это, в первую очередь, касается беспозвоночных насекомых. Но мы знаем, конечно, и более такие яркие примеры. Это тигр, численность которого сократилась более чем в 30 раз за последние 100 лет. Сайгак, численность которого сейчас в России просто на катастрофически низком уровне находится, там несколько тысяч животных, при том, что доходило в свое время до 330 тысяч. В 300 раз, там, в 200 раз сократилась численность за буквально последние там 15-20 лет. То есть таких примеров действительно довольно много. Расширение Красной книги – это одна из мер, но то, что животное внесено в Красную книгу, его проблем не решает, и животное даже об этом не подозревает, что оно куда-то там внесено, да? То есть вопрос в том, какие меры принимаются.
Ну, надо сказать, что вот два упомянутых вами вида животных, которые близки к исчезновению, тигры и сайгак. По этому поводу как раз и тигров разводит у нас сам президент Российской Федерации, как известно. А насчет сайгаков были же, если мне память не изменяет, и казахская большая программа, и российские специалисты там работали. Получается, вложенных усилий недостаточно.
То, что касается Казахстана, там ситуация выправляется. Там было действительно самое большое стадо, оно доходило до 1 000 000 голов. Потом оно упало где-то до 25-30 тысяч. Это все, что оставалось в Казахстане. Но специализированные меры охраны, в выполнении которых принимал участие Всемирный фонд дикой природы, позволили довести численность сейчас примерно до 300 тысяч. И она растет. То есть чудес, что называется, не бывает. Нормальная охрана, и все получается. К сожалению, в Российской Федерации нормальной охраны как и нет. Она просто отсутствует.
Нормальная охрана – это ключевые слова вообще для всей проблемы, видимо. Для того, чтобы животные не исчезали, их нужно лучше охранять и, видимо, лучше кормить.
Это одна составляющая очень важная. И в первую очередь она важна для тех животных, главной причиной сокращения численности которых является прямое истребление. Но не менее важным является сохранение мест обитания. И вот с этим бывает довольно сложно. Это должны быть не только особо охраняемые природные территории, но это должно быть комплексное управление ландшафтами, которое бы позволяло поддерживать необходимую численность диких животных, а не только домашних.
На меня ваш доклад произвел довольно сильное впечатление. Я не подозревал, что ситуация так плачевна. Вы были удивлены, когда сопоставили эти данные со своими же прежними результатами исследований, которые не были такими драматическими?
Ну, они тоже были довольно драматическими, потому что и сейчас мы говорим о том, что в 1,5 раза мы превышаем способности биосферы нас поддерживать. Несколько лет назад мы говорили, что в 1,3 раза, то есть это, в общем, не то, что как-то какая-то прямо совсем неожиданно. Печально, конечно, то, что пока все идет вниз, то есть пока все ухудшается в целом в мире. В отдельных странах есть и обратные примеры, но если говорить в целом про мир, про планету, то ситуация ухудшается. Мы зависим от планеты больше, чем люди иногда об этом думают, особенно люди, живущие в городах. Мы зависим от тех ресурсов, которые она производит, это и рыболовство, это и лес. Мы также зависим от способности планеты поглощать те отходы, которые мы производим, как вид. И мы вот эту способность сейчас очень сильно перебираем, равно как и ресурсы. Примерно 70% мировых запасов рыбы, тех, которые вовлечены в коммерческое использование, они перелавливаются, то есть их численность сокращается. Это приведет к тому, что постепенно еда будет дорожать. При этом на компенсацию того, что планета не может переварить отходов, будет уходить все больше денег. То есть будут страдать наука, культура, здравоохранение. То есть это будет речь идти о том, что большая часть средств, то есть большая часть ВВП и так далее, будет идти на то, чтобы эти негативные последствия компенсировать. За счет, естественно, других программ. В какой-то момент, если мы сейчас не начнем правильным образом все регулировать, в том числе и рост численности народонаселения, в какой-то момент этим займется планета. Это просто будет неконтролируемое регулирование численности вида, в данном случае человека разумного.
Но правильная регуляция, прежде всего, как мне кажется, подразумевает перераспределение доходов, расходов и изменение приоритетов.
Либо должно измениться мироустройство, либо нужно столько вкладывать средств в образование, причем выносить на щит примеры, когда уже происходят вот такого рода катастрофы, в том числе в развитых странах, когда все больше и больше производимого идет на то, чтобы компенсировать затраты, а не на развитие. Вот об этом надо просто хотя бы больше говорить, тогда, может быть, общественное мнение в какой-то момент и примет то, что, ребята, извините, но нельзя ездить на автомобилях с 3-литровыми двигателями, да, вполне достаточно 1,5. Я уж не говорю там про переход на гибриды и там электрокары, но хотя бы так, это же, чтобы это донести, это тоже должно в том числе стать модным.
То есть нужна стратегия разумного потребления, иными словами?
Стратегия-то, может быть, она и есть уже. Нужны просто реальные меры по тому, чтобы это потребление становилось разумным. И это, конечно, меры комплексные. Это и тут и какие-то вещи чисто культурные, какие-то вещи требуют закрепления законодательного. Вкладывание в образование, особенно в странах с быстрым ростом численности населения, поскольку есть обратная зависимость между числом детей в семье и уровнем образования родителей, это универсальная зависимость, скажем так. То есть это вот такие простые меры.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 2 октября работал вместе с корреспондентом «Радио Свобода» Динарой Седдиковой, был руководитель Всемирного фонда дикой природы в России Игорь Честин. По данным этой организации, численность популяции диких животных на Земле за последние полвека сократилась вдвое. Вот так обстояли дела в четверг, 2 октября 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница, или на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Я написал текст, в котором говорил, что рано или поздно может дойти до столкновения с Россией. И очень неправильно, когда страна в своем составе имеет территории, которые будут встречать оккупанта хлебом с солью.
Главная тема пятничного выпуска «Поверх барьеров» – Украина. Писатель и война.
Тишина страшна. Во время тишины нельзя открывать ворот. За ними гуманитарные человечки с головой наоборот.
Впервые я понял, что война – это реальность моей жизни, что это не воспоминания папы, что это не плохое советское кино и даже не хорошее советское кино, а это сама жизнь.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в час пополудни и в воскресенье в 10 утра. Время московское.